Глава 30. Наемник. Тернер не отрывал глаз от лица Конроя на экране телефона. «Послушай», — обратился он к Энджи, — «тебе сейчас лучше пойти с ней». Высокая негритянка с вплетенными в волосы резисторами сделала шаг вперед и мягко обняла за плечи дочь Митчелла, в полголоса напевая что-то на том же пощелкивающем диалекте французского. Парнишка в футболке все еще пялился на Энджи. Челюсть у него отвисла. «Пойдем, Бобби», — окликнула его негритянка. Тернер глянул через стол на человека с раненой рукой. На том был мятый белый смокинг и галстук-бабочка с черными кожаными косичками шнурков. «Джаммер», — решил Тернер, владелец клуба. Джаммер баюкал на коленях руку, завернутую в полотенце в голубую полоску. У него было длинное лицо, щетина из тех, что неизменно нуждаются в бритве, и жесткие прищуренные глаза прожженного профи. Встретившись с ним взглядом, Тернер вдруг сообразил, что Джаммер сидит далеко за линией обзора камеры телефона, что его вертящееся кресло задвинуто в самый угол. Так и не закрыв рта, парнишка в футболке, Бобби, прошаркал вслед за Энджи и чернокожей. «Ты мог бы избавить нас от массы хлопот, Тернер», — сказал Конрой. «Мог бы позвонить мне. Мог позвонить своему агенту в Женеву». «А как насчет Хосаки?» — спросил Тернер. «Им бы я мог позвонить?» Конрой медленно помотал головой, очень медленно. «На кого ты работаешь, Конрой? Хосаку ты ведь кинул, так?» «Но ведь не тебя, Тернер. Если бы все шло так, как я планировал, ты был бы в богате с Митчеллом. Рельсотрон не должен был стрелять, пока ты не взлетишь. И если бы все сошлось, Хосака решила бы, что это Маас снес весь сектор, лишь бы остановить Митчелла. Но Митчелл до площадки не долетел, да, Тернер?» «Он и не собирался», — отозвался Тернер. Конрой кивнул. «Ну да. А их служба безопасности на плато засекла девчонку, когда та вылетала. Это ведь она только что вышла отсюда? Дочь Митчелла?» Тернер молчал. «Конечно», — сказал Конрой, — «сходится». «Я убил Линча», — сказал Тернер, чтобы увести разговор в сторону от Энджи. «Но прежде чем грянул гром, Уэбер сказала, что работала на тебя». «Они оба на меня работали», — ответил Конрой. «Но друг о друге не знали». Он пожал плечами. «Зачем?» Конрой улыбнулся. «Потому что не будь их там, тебе бы их не хватало, или я не прав? Потому что ты знаешь мой стиль, и если бы я не выкинул всех своих обычных трюков, ты начал бы задумываться. А я знал, ты ни за что не переметнешься. Мистер Мгновенная Лояльность, или я не прав? Мистер Бусидо. Ты надежен и предсказуем, Тернер. Хосака это знала. Именно поэтому они настаивали на том, чтобы я ввел в игру тебя». «Ты не ответил на первый мой вопрос, Конрой. Кому ты нас продал? Кто второй хозяин?» «Некто Верек», — сказал Конрой, — «денежный мешок». «Вот именно, тот самый. Он уже многие годы пытался перекупить Митчелла. Из-за него, если уж на то пошло, пытался купить и сам Маас. Не вышло. Они поднялись так быстро, что стали ему не по зубам, а открытое предложение на Митчелла висело давно. Слепое предложение. Когда Митчелл обратился к Хосаке, а не ко мне, я решил проверить, открыто ли предложение до сих пор. Из чистого любопытства. Не успел я и глазом моргнуть, как на меня навалилась команда Верека. Эту сделку несложно было провернуть, поверь мне, Тернер». «Я тебе верю». «Но Митчелл всех нас облажал, не так ли? Крепко и основательно». «Ага, так что его убили». «Он покончил с собой», — сказал Конрой, «согласно кротам Верека на плато. Как только выпроводил девчонку на этом дельтаплане, перерезал себе горло скальпелем». «Немного ли трупов кругом, а, Конрой?» — поинтересовался Тернер. «Оуки мертв, и японец-вертолетчик тоже». «Я и сам это вычислил, когда они не вернулись», — пожал плечами Конрой. «Они пытались убить нас», — сказал Тернер. «Нет, приятель, они хотели только поговорить. Во всяком случае, о девчонке мы тогда еще ничего не знали. Знали только, что ты исчез, и этот чертов самолет не добрался до аэродрома в Богате. Мы и думать не могли ни о какой девчонке, пока не заглянули на ферму твоего брата и не нашли самолет. Твой брат отказался говорить с Оуки. Вышел из себя, поскольку тот поджарил его собак. Оуки сказал, что, судя по всему, там жила еще и женщина, но ее не нашли. «А что с Руди?» Лицо Конроя было совершенно пустым. Потом он сказал: «Оуки получил то, что ему требовалось, с мониторов. Так мы узнали о девчонке». Болела спина. Ремни портупеи врезались в грудь. «Я ничего не чувствую», — думал он. «Я вообще ничего не чувствую». «У меня есть к тебе вопрос, Тернер. Собственно говоря, пара вопросов. Но основной — что ты, черт побери, там делаешь?» «Где-то слышал, что это крутой клуб, Конрой». «Да уж, только для избранных. Настолько, что тебе пришлось поломать пару моих караульных, чтобы войти внутрь. А вот они, однако, знали, что ты идешь, Тернер, и негритосы, и этот панк. С чего это вдруг они тебя впустили?» «Вот тебе и будет над чем поразмыслить, Конни. У тебя, похоже, много к чему появился доступ за последние дни». Конрой придвинулся ближе к камере телефона. «Да уж, не без того. Люди Верека несколько месяцев прочесывали муравейник, разрабатывали кое-какой слух. Среди ковбоев ходили сплетни, что где-то плавает экспериментальный биософт. Наконец его люди вышли на Финна, но объявилась другая команда, Маасовская, которая, судя по всему, охотилась за тем же самым. Потому верековцы решили залечь и понаблюдать за маасовскими парнями, а те вдруг стали взрывать людей. Вот так команда Верека и раскопала всю историю с негритосами, малышом Бобби и т.д. Все это они мне выложили, когда я сказал им, что по моим раскладам ты от Руди двинул сюда. Пришлось нанять громил, чтобы обложить тут льдом этих негритосов, пока не найду кого-нибудь, кому доверить пойти по их душе». «Эти удолбыши за дверью?» Тернер улыбнулся. «Да уж, Конни, облажался ты по-крупному. Тебе ведь некуда теперь обратиться за профессиональной помощью, а? Кто-то шепнул, что ты кинул нанимателя, и у тебя на площадке погибли профи. Что еще остается, кроме как нанимать придурков с дурацкими прическами? Все профи в курсе, что у тебя на хвосте Хосака. Я прав, Конни? И все они знают, что ты сделал». Теперь ухмылялся Тернер. Краем глаза он видел, что мужик в смокинге тоже скалится кривой улыбкой с большим количеством ровных мелких зубов, похожих на белые зерна пшеницы. «А все это, сука, Слайд», — ответил Конрой. «Надо было прикончить ее на платформе. Она через матрицу простучала себе куда-то дорожку и начала задавать лишние вопросы. Вряд ли она чего раскопала, но успела уже наделать шума в определенных кругах. Ну да ладно, смысл ты уловил. Впрочем, твоей заднице это сейчас ничем не поможет. Вереку нужна девчонка. Он отозвал своих людей с другого направления, и теперь я всем для него заправляю. Деньги, Тернер. Денег, как у Дзайбатсу». Тернер смотрел в белое лицо, вспоминая Конроя в баре отеля посреди джунглей. Вспоминая его позднее, в Лос-Анджелесе, как тот подкатывался к нему, объясняя тайную экономику корпоративных предательств. «Привет, Конни», — сказал Тернер. «А я ведь тебя знаю, так?» Конрой улыбнулся. «Конечно, малыш». «И я знаю, какое у тебя предложение. Уже знаю. Тебе нужна девчонка». «Вот именно». «И делешь, Конни. Ты же знаешь, я работаю только 50 на 50, верно?» весело отозвался Конрой. «Вот это дело. Никак иначе я и не рассчитывал». Тернер смотрел на изображение в упор. «Ну», — сказал Конрой, все еще улыбаясь, — «каков твой ответ?» Тут Джаммер потянулся и вырвал из настенной розетки телефонный провод. «Главный удачный момент», — сказал он. «Всегда важно правильно выбрать момент». Он уронил шнур на ковер. «Если бы ты сказал ему, он бы сразу же начал действовать, а так мы выиграем время. Он попытается перезвонить, выяснить, что случилось». «Откуда ты знал, что я собираюсь ему сказать?» «Потому что я знаю людей. Много кого повидал. Слишком, черт побери, много. И в особенности я видел много таких, как ты. У тебя же это на лбу написано, мистер. Ты ведь собирался ему сказать, что он может подавиться своим дерьмом и сдохнуть. Джаммер с трудом выпрямился в кресле, скривившись, когда пришлось пошевелить рукой в полотенце. «Кто такая эта Слайд, о которой он говорил? Жокей?» «Джейлин Слайд из Лос-Анджелеса. Ас». «Так это она перехватила Бобби», — задумчиво протянул Джаммер. «Значит, она чертовски близко к этому твоему приятелю на телефоне. Однако сама, вероятно, этого не знает. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Позови назад мальчишку».